Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». «Единая Россия» победила на всех региональных и местных выборах, состоявшихся в воскресенье, однако независимые наблюдатели отмечают снижение поддержки этой политической партии. Спор о том, состоятся ли на Украине досрочные парламентские выборы, теперь решается в суде. Как защитить права тех, чье жилище оказалось в зоне строительства новых дорог? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Центральная избирательная комиссия России в эти часы подводит предварительные итоги региональных выборов, прошедших накануне. Везде побеждает партия «Единая Россия». При этом наиболее высокие результаты, по крайней мере, по официальным данным, единороссы показали в Кемеровской области и в Чеченской республике. Несмотря на такой успех, независимые наблюдатели отмечают снижение поддержки «Единой России» избирателями. Тему продолжит Максим Ярошевский.
В 10 утра в Центральной избирательной комиссии прошел первый брифинг членов ЦИК и журналистов. С Центральным штабом поочередно связывались все главы областных избиркомов, где состоялись выборы. Первым на связь вышел Сахалин, где уже подсчитаны все 100% бюллетеней. Мандаты законодательные органы власти в итоге распределились следующим образом. «Единая Россия» 21, КПРФ 4, «Справедливая Россия» 2, ЛДПР 1 мандат. Далее следовало включение из Забайкальского края.
Явка составила 45,15%. По распределению мандатов по результатам голосования по партийным спискам «Единая Россия» 54,81%, КПРФ 13,41%, «Справедливая Россия» 9,29%, ЛДПР 10,83% и Аграрная партия 6,89%. То есть все партии, которые участвовали у нас в кампании, прошли законодательное собрание. По распределению мандатов «Единая Россия» 14, КПРФ 4, «Справедливая Россия» 2, ЛДПР 3 и Аграрная партия 2, по предварительным данным.
В Иркутской области к 10 часам утра успели обработать 97% бюллетеней, говорит заместитель председателя избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шеленкова.
По предварительным результатам лидирующие позиции занимают политическая партия «Единая Россия», второе место ОЛДПР. Из 6 политических партий 7% барьер преодолели только те партии, которые имеют места в Государственной Думе. А Аграрная партия и политическая партия «Зеленая» набрали соответственно 6% и 5,4%. Количество мандатов будет распределено. Предполагается, что таким образом распределится. Для «Единой России» 14 мандатов, КПРФ 4, у «Справедливой России» 2 и 5 у ЛДПР.
Везде, где вчера состоялись выборы, твердое первое место занимает «Единая Россия». Самые высокие результаты партия получила в Кемерово и Чечне. Места в Совете народных депутатов Кемеровской области вовсе разделили только две фракции. «Единая Россия» получила 35 мандатов, «Справедливая Россия» 1.
«Единая Россия» по партийным спискам 84,85, 17 мандатов, по мажоритарной системе 18, итого мандатов «Единой России» 35. Это составляет 97,22%. Один мандат «Справедливая Россия». Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, нет. Те наблюдатели, которые, как говорится, нам вчера не давали спокойно как бы существовать, подводить итоги. Сегодня ни один из них не появился, и просто приятно работать и подводить итоги.
Подробнее о ходе голосования в Кемерово рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
Явка избирателей превысила 50%. Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа Краснобродский и Прокопьевска. Менее активно голосование проходило в Новокузнецке, Белово и в Мысках. Председатель облизбиркома Сергей Реутов заявил, что серьезных нарушений нет, но нервозность в работу избирательных комиссий пытаются внести наблюдатели одной из партий. Однако, по мнению специалистов, это в любом случае не отразилось на свободе волеизъявления кузбассовцев. Областные власти попытались превратить этот день в праздник. Кузбассовцам предлагалось посмотреть на участках концертов, поучаствовать в конкурсах и дегустациях продукции местных производителей. В Кемерове также прошла акция «Час здоровья». На 115 участках кемеровчане измеряли давление, получали консультации терапевта и стоматолога. Наталья Гузева, Кемерово, для «Радио Свобода».
В вполне предсказуемыми оказались результаты выборов в Чеченской Республике. На избирательные участки пришло чуть более 95% избирателей, заявил глава ЦИК Чеченской Республики Исмаил Байханов.
В выборах в парламент Чеченской Республики при формировании парламента будут участвовать две партии. И мы составились 37 «Единая Россия», 4 «Справедливая Россия». На данный момент жалоб от политических партий, от наблюдателей не поступало ни в избирательной комиссии Чеченской Республики, и прокуратуры суд Чеченской Республики.
Политолог Александр Кынев также обратил внимание на результаты голосования в Кемерово и Чечне, но не потому, что там уверенно одержала победу «Единая Россия».
В целом все прошло достаточно предсказуемо. Я бы хотел обратить внимание на два региона специфических, это Кемеровская область и Чеченская Республика, где партия номер два назначена «Справедливая Россия». Вот на этот бы тренд я очень бы хотел обратить внимание, поскольку, как известно, у нас по закону должно быть не менее двух партий, допущенных к распределению мандатов. Так вот, власти таких замечательных регионов, как Чечня и Кузбасс, решили, что партия номер два должна быть «Справедливая Россия». А в Кузбассе коммунистам присудили последнее, четвертое место с 3%, что является очевидным скандалом и явно не соответствует реальному распределению сил в регионе. То есть в этом смысле я думаю, что поскольку два региона достаточно разных, то возникает вопрос о том, что эта установка, видимо, получена откуда-то сверху.
Завершен подсчет голосов на выборах мэров Вологды, Ставрополя, Хабаровска, Магадана. Главами городов также стали представители «Единой России». О ходе голосования в Ставрополе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
На выборах мэра Ставрополя, набрав 75,49% голосов избирателей, победил исполняющий обязанности главы города Николай Пальцев, которого выдвинула партия «Единая Россия». На пост мэра Ставрополя баллотировалось 4 кандидата. Исполняющий обязанности мэра Николай Пальцев, хирург Мираб Хурцелава, первый секретарь краевой организации КПРФ Виктор Гончаров и преподаватель краевой школы милиции Роман Марченко. Как сообщили в избиркоме, информации о нарушении в ходе голосования не поступало. Явка составила более 35% избирателей. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Политолог Александр Кынев делает вывод. Не стоит говорить о безоговорочной победе «Единой России» в региональных выборах 12 октября.
В сравнении с декабрем «Единая Россия» потеряла везде, причем потеряла примерно 10%. На второе место, там, где была нормальная конкурентная кампания, уверенно вышли коммунисты. Например, на выборах в Тверскую городскую думу КПРФ получила 30%. Такая же ситуация и по многим другим регионам. Очень много победило кандидатов независимых по округам, которые шли против кандидатов единороссов. «Единая Россия» проиграла выборы мэра Нижнего Тагила, где победила и госпожа Исаева, которая была, скажем так, которая не была поддержана партией, боролась с официальным кандидатом. Официальный кандидат партии получил только третье место. Так что в этом смысле, на мой взгляд, все не так однозначно, как товарищи из «Единой России» пытаются представить. Учитывая те заявления, которые они делали до того, и результаты, которые мы получаем, мы видим совершенно очевидно, что избиратели предпочитают голосовать все чаще за какую-то иную альтернативу, даже невзирая на то фантастическое давление, которое мы в регионах отмечали, да, и добровольно-принудительный характер участия в выборах муниципальных служащих и так далее.
Говорил политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Европейский союз приостанавливает действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Решение сроком на полгода принято министрами иностранных дел стран ЕС в ответ на недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве, приостановленной после российско-грузинского вооруженного конфликта. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны выступают против. Нобелевскую премию по экономике получил американец Пол Кругман. Наградой отмечена сформулированная им теория о причинах глобальной урбанизации, связавшей вопросы международной торговли и экономической географии. Великобритания объявила о планах инвестировать в 3 крупнейших банка страны 37 миллиардов фунтов в рамках 500-миллиардного плана поддержки финансовой системы государства. Германия и Франция сегодня, как сообщается, объявят о планах выделить на помощь банкам сотни миллиардов евро. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Как всегда, по понедельникам в эфир выйдет передача «Время политики». Как всегда, ее будет вести наш обозреватель Михаил Соколов, а вместе с ним в прямом эфире итоги состоявшихся региональных выборов в России и местных выборов будут обсуждать политик Владимир Рыжков и политолог Александр Кынев. Слушайте передачу «Время политики» сегодня в 22 часа сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии Владимира Тольца, который для нас сегодня подготовил обзор публикации в европейской прессе. Владимир, здравствуйте. Итак, о чем пишут сегодня в Европе?
Ну, темы в зависимости от событий в той или иной стране разнятся, но есть одна общая и по-прежнему главная – нынешний банковский кризис. Лондонская Financial Times сравнивает его сегодня с остановкой сердца у человека, процитирую. Когда пациент умирает от инфаркта, бессмысленно рассуждать, что стало его причиной. Плохое питание, отсутствие физической активности или слабое сердце, пишет Financial Times. И дальше. Сердце мировой финансовой системы остановилось. Главное сейчас вновь заставить его работать. Вот так. На страницах Итальянской Республики высказывается по поводу кризиса и лауреат Нобелевской премии Михаил Горбачев с некоторым злорадством, что ли, констатирующий, что неолиберализм, некогда погубивший его перестроечный коммунизм, с треском провалился. К сожалению, говорит итальянцам Михаил Сергеевич, кризис не только финансовый. Очень скоро он станет реальным экономическим кризисом, и к этому придется добавить климатический кризис, энергетический кризис, кризис с водными ресурсами. Продолжая следовать модели, основанной исключительно на поисках максимальной выгоды и истерического роста потребления, мы неизбежно столкнемся с тем, что развитие имеет пределы.
Владимир, ну, это общая для Европы тема, это очевидно. Есть ли другие, ну, которые как-то разнятся по странам?
Да, ну, вот в Англии, например, очень оживленно обсуждается, об этом подробно пишет сегодня Лондонская Таймс, компрометирующие, возможно, нынешнего министра британского правительства Питера Мандельсона отношения его с российским алюминиевым олигархом Олегом Дерипаской. Процитирую. Будучи эмиссаром ЕС по торговле, Питер Мандельсон продвигал план по снижению тарифов ЕС на ввоз алюминиевого сырья. После прошлогоднего голосования Европейского совета тариф был снижен с 6% до 3%. По мнению газеты, речь идет о возможном конфликте интересов. «Таймс» повествует, что Мандельсон навещал Дерипаску в России незадолго до начала хаоса на финансовых фондах, а кроме того, опять цитата, «был приглашен на яхту Дерипаски и остался там ночевать». Вот так. В Австрии на первых полосах всех изданий, в том числе «Ди Прессе», «Дер Штандарт», публикации, посвященные гибели одиозного правого националистического политика Йорга Хайдера и номинации в качестве его преемника Герхарда Дёрфлера. Немецкая «Франкфуртер Альгемайне» под игривым заголовком, достойным московского коммерсанта, звучит так: «Конец любовной связи». Публикует очень обширную обстоятельную статью, повествующую, что, опять цитата, «между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко все кончено». Ну, немало сегодня публикуется, что ли, таких занятных, научных, околонаучных и вообще псевдонаучных сообщений. Например, Daily Telegraph вот сообщает, употребление в пищу варенья может защитить вас от рака. Однако лучше есть свежие фрукты и овощи.
Загадочный.
Гардиан сообщает об угрозе исчезновения из-за повышения уровня моря около 250 километров самого живописного морского побережья Англии. А Гардиан цитирует письма Эйнштейна, которые в четверг будут выставлены на аукцион, а в них между прочим, про Россию несколько раз. В 1948 году, то есть 60 лет назад, Эйнштейн в частности писал: «Лучше дать России понять, что в агрессии ей нет никакой выгоды, но эти выгоды есть для нее в объединении с остальным миром, там, под властью общего правительства, тогда, скорее всего, отношение русского режима к этому предложению изменится, и они примут участие добровольно». Вот такая
любопытный
история.
Совет. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 22 минуты. На Украине борьба за объявленные президентом Виктором Ющенко досрочные выборы парламента переместилась в суды. Заблокировано начало избирательной кампании, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Сторонники премьер-министра Юлии Тимошенко добились судебного решения, согласно которому приостановлено действие президентского указа относительно роспуска Верховной Рады. Команда Виктора Ющенко сразу же оспорила постановление окружного суда в апелляционном административном суде Киева, говорит представитель президентской канцелярии Руслан Кирилюк. В результате этого откровенно рейдерского решения, которое было принято по классическим правилам рейдеров вечером в минувшую пятницу, фактически блокируется избирательный процесс. Ссылаясь на опыт прошлогодних внеочередных выборов, юристы подчеркивают, что подобные дела может решать исключительно Конституционный суд Украины. Между тем, из-за судебных разбирательств сорван график подготовки к выборам, и некоторые члены Центра избиркома не исключают, что назначенное на 7 декабря голосование может быть перенесено на более поздний срок. А в окружении президента Ющенко убеждены, что предвыборный процесс возобновится в ближайшие часы. До конца дня Киевский апелляционный административный суд может отменить решение о приостановке указа президента. Антиконституционным и антинародным называет этот документ глава кабинета министров, отказываясь пока финансировать перевыборы. Судебную волокиту многие эксперты объясняют попытками блока Юлии Тимошенко затянуть время для того, чтобы обеспечить себе лучшие стартовые возможности перед началом кампании. Дополнительные дни нужны премьер-министру и для того, чтобы составить избирательный список, в который могут войти и политики из нынешнего пропрезидентского блока. Один из них – глава МВД и лидер народной самообороны Юрий Луценко. Он давно стал на сторону Тимошенко и сейчас призывает провести параллельно досрочные и парламентские, и президентские выборы. Оппозиционная партия регионов, хотя и поддерживает такую инициативу, однако считает ее невыполнимой, говорит один из лидеров регионалов Александр Ефремов.
У нас есть один способ провести досрочные выборы президента, если президент напишет заявление и сам пойдет на эти досрочные выборы. Если он это сделает, мы будем приветствовать.
В канцелярии Виктора Ющенко считают, что для досрочных президентских выборов нет никаких правовых оснований. А сам глава государства продолжает заявлять, что несмотря на колоссальное сопротивление премьер-министра и ее блока, парламентские выборы состоятся. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 16 часов и почти 25 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В нынешнем году Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия» при поддержке Центра экспертиз ИКОМ начал проект под названием «Защита прав и интересов граждан при дорожном строительстве в Петербурге», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Проект готовился около 2 лет. Его цель – поддержка инициативных групп граждан, которые образуются там, где участки дорожного строительства становятся проблемными из-за ущемления прав граждан, живущих вблизи строительства. Сегодня таких инициативных групп в городе десятки, говорит директор программ Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Татьяна Виноградова.
Когда мы начинали наш проект, первое, что было нашим фокусом, это исследование тех случаев, где уже там с 99-го, 2000-го, 2001-го года ведется переписка, ведется защита прав, попытка отстоять свои интересы у отдельных граждан их групп вместе с органами власти. Это кольцевая автодорога, это Троицкое поле, это Челябинская улица, район Ржевки, это Дачный проспект, это Кубинская улица. Естественно, выявив огромное количество проблем, мы поняли, что есть серьезная неурегулированность законодательная, как компенсировать нарушенные права граждан. Есть два подхода. Правовой подход – который связан с отстаиванием интересов прав граждан в суде или различные внесудебные способы защиты, есть политические. Это привлечение внимания к данной проблеме. Вот эти подходы, а также предварительные результаты нашего проекта описаны в брошюре. Это брошюра «Путеводитель активистам», и в ней кратко ответы на вопросы. Рассказывается гражданам в доступной форме, что нужно делать. То есть это некий алгоритм уже отработанных механизмов, которые мы можем предложить гражданам.
Брошюра должна быть отпечатана к 1 ноября и появиться в библиотеке имени Маяковского и в интернете. Одно из самых активных движений граждан, защищающих свои права, движение «Сохраним Юнталова», возникшее в результате протеста жителей против строительства западного скоростного диаметра рядом с юнталовским заказником. Предполагается, что трасса пройдет по местам отдыха 12 тысяч горожан. Говорит активистка движения «Сохраним Юнталова» Татьяна Скраденис.
Мы обнаружили, что не только пострадают местные жители вот в Приморском районе, что, в принципе, весь проект «Западный скоростной диаметр» достаточно проблематичный. Та польза, которую предполагают получить от его ввода в эксплуатацию, она ни в какое сравнение не идет с теми проблемами, которые город получит. Первым, пожалуй, положительным результатом нашей работы было то, что нам удалось в 2006 году, в декабре, добиться проведения публичных слушаний по третьему участку западного скоростного диаметра, тот, который проходит в Приморском районе. Нам удалось провести общественную экологическую экспертизу этого проекта. Эту экспертизу проводил Центр экспертиз ИКОМ при поддержке экологического правозащитного центра Белона. Удалось местным жителям наладить контакт с международными финансовыми организациями. Всемирный банк, который являлся консультантом правительства Петербурга по вот этому проекту, и Европейский банк реконструкции и развития, который является потенциальным инвестором. До момента вот нашего взаимодействия с этими организациями проект для граждан был закрыт полностью. Сейчас он чуть-чуть приоткрывается. У нас есть возможность информировать те же международные финансовые институты о вещах, которые они не могут получить от правительства города.
Проблемы, возникающие при реализации проектов дорожного строительства, обществом недооценены, но они представляют даже большую угрозу благосостоянию города и здоровью жителей, чем уплотнительная застройка, считает директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Что же, собственно говоря, происходит? Почему невозможно эффективно бороться не с дорогами, да, а с тем злом, которое несет это вот, извините, жлобское и хамское отношение к строительству? Мы были бы счастливы, если бы мы могли предоставлять людям просто вот такие вот действительно консультации в режиме, ну, четкой инструкции. Мы убедились, что такого алгоритма на самом деле составить невозможно. Вот то, что мы сейчас представляем, это способ сэкономить усилия. Законодательство в этом отношении у нас просто дырявое. Жители не могут обращаться к чиновникам. Таким образом, нам нужно обращаться к политикам для того, чтобы они приняли и исправили необходимые законы. Если квартира попадает в зону воздействия магистрали, если теми мероприятиями проектными, которые реализуются на территории строительства, не удается снизить шум и другие параметры до нормативных, это значит, что либо должен быть договор с собственником жилья, либо эта квартира должна выкупаться в муниципальную собственность. Потом, допустим, там конвертироваться в какой-нибудь муниципальный фонд, соцжилье или временный фонд. Только механизм выкупа по гражданскому кодексу способен решить эту проблему.
Эта проблема оставляется, по мнению Александра Карпова, будущим городским правительством. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий сегодня мой коллега Андрей Шар. Итак, тема дня «Радио Свобода» сегодня в 20 часов, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд приостанавливает действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Решение принято в ответ на недавнее освобождение в Беларуси политических заключенных. Франция и Германия на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве. Великобритания, Швеция и некоторые другие страны выступили против. Нобелевскую премию по экономике за 2008 год получил профессор Принстонского университета, американец Пол Кругман. Великобритания объявила о планах инвестировать в 3 крупнейших банка страны 37 миллиардов фунтов в рамках 500-миллиардного плана поддержки финансовой системы государства. Германия и Франция сегодня, как сообщается, объявят о планах выделить на помощь банкам сотни миллиардов евро. Совет Федерации России сегодня на внеочередном заседании одобрил пакет мер, направленных на стабилизацию финансовой системы. В пятницу эти антикризисные законы были приняты Думой. Речь идет, в частности, о предоставлении внешэкономбанкам, другим банкам и компаниям кредитов для погашения иностранных займов. Президент, партии «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей в 5 регионах, где в воскресенье прошли выборы в парламенты. Кандидаты от «Единой России» победили и на всех выборах мэров, сообщил представитель Центра избиркома Валерий Крюков. На парламентских выборах в Литве лидирует, по предварительным данным, оппозиционная правоконсервативная партия «Союз Отечества», «Христианские демократы». На втором месте партия «Народного возрождения», на третьем – партия «Справедливость и порядок» экс-президента страны Роландеса Паксаса. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня российские правозащитники представляют карманную книжку заключенных и их родственников. Это уже ее 14-е издание. Брошюра предназначена для тех, кто содержится в местах предварительного заключения, в местах лишения свободы. Ну, она может быть полезной тем, кто готовится к выходу на свободу или только что освободился. Рассказывает Карен Агамиров.
Первый раздел карманной книжки заключенных и их родственников посвящен условиям нахождения человека в изоляторе временного содержания и следственном изоляторе. Во втором разделе представлены рекомендации, связанные с подготовкой к судебному заседанию и участием в нем, взаимоотношением с адвокатом, обжалованием решений следственных и судебных органов. В третьем разделе рассматриваются вопросы обжалования приговоров в кассационном и надзорном порядке. Раздел четвертый посвящен условиям отбытия наказания. В последнем, пятом разделе выделены советы гражданину, срок заключения которого завершается.
Обычно в правозащитной литературе делается упор только на права человека. Мы же все-таки пытаемся выстроить соотношение между правами и обязанностями, указывая, какие типичные ошибки допускают не только сами обвиняемые, подозреваемые, но и адвокаты, родственники. Какие ошибки допускает человек в колонии, какие ошибки человек допускает после освобождения, почему он снова попадает в места лишения свободы. Мы анализируем правовой, психологический, культурный, нравственный аспект поведения человека. Ну, конечно, 90% книги посвящено правовым проблемам того статуса, в котором оказывается человек. Человек вчера еще мог быть крупным начальником, иметь огромный объем прав, огромный объем ответственности, иметь десятки друзей и поклонников. Вдруг оказывается совершенно бесправным, попадает на самое социальное и правовое дно общества. И, разумеется, в этой ситуации он должен правильно сориентироваться, он не должен допустить ошибок, которые потом помешают ему и выстроить свои отношения с людьми, и досрочно освободиться, и начать новую жизнь. Мы постарались создать такую книжку, которая подобного рода ошибок, оплошности сможет человек уберечь. Тираж книжки, к сожалению, очень небольшой. Нам профинансировали эту книжку 2 фонда. Это американский фонд Джон и Кэтрин МакАртуров и государственный грант, полученный нами от Общественной палаты. На каждый из этих грантов мы выпустили по 1000 экземпляров. Желательно, конечно, эту книжку обеспечить каждого из 950 тысяч человек, находящихся в местах лишения свободы.
Автор карманной книжки заключенных и их родственников – председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит выпуск новостей и культуры. У микрофона Иван Толстой.
Государственная галерея в Мюнхене, Парижский центр Помпиду и музей Гугенгейма в Нью-Йорке организовали выставку картин Василия Кандинского. С 25 октября по 22 февраля экспозицию можно будет увидеть в Мюнхене. В апреле-августе 2009 года она переедет в Париж, а с сентября по январь 2009 года будет выставлена в Нью-Йорке. Заведующий кафедрой английского языка в Мумбайском университете заявил, что все больше индийских студентов предпочитают изучать американскую версию английского языка. Это связано с возможностью найти высокооплачиваемую работу в США по завершении учебы. В США проживают около 1,5 миллиона иммигрантов из Индии. 90 миллионов индийцев владеют английским языком. Наряду с хинди английский является государственным языком в Индии. Некоторые индийские деятели культуры критикуют американизацию Индии. Однако их оппоненты считают подобное явление естественным процессом, вызванным доминирующей ролью США в современном мире. Полиция в Неаполе арестовала 7 человек, которых обвиняют в организации ограблений, убийств и прочих преступлений. Среди арестованных актер Бернардино Террачиано, сыгравший роль босса мафии в фильме Матео Гароне «Гоморра». Последнее громкое преступление, совершенное неаполитанской мафией – убийство 6 африканских иммигрантов. На кинофестивале в Канне картина «Гоморра» была удостоена одной из самых престижных премий. Картина также претендует на «Оскара» 2008 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В английском городе Челтенхэм проходит традиционный 10-дневный литературный фестиваль. В нем принимают участие более 450 писателей и поэтов. Главная тема нынешнего фестиваля – роль семьи в формировании личности и влияние семьи на творчество и круг чтения. В программе фестиваля более 350 мероприятий. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
По личному опыту знаю, что писательские фестивали – мероприятия странные. Для актеров или музыкантов нет ничего естественнее фестивалей. Театральное и музыкальное творчество немыслимо без публики. Писательство – совсем другое дело. Писатель работает с языком в полном одиночестве. Его идеальный читатель – такой же одиночка, как и автор. Выходя на сцену, писатель должен играть другую роль – роль актера, шоумена. Большинство литераторов этого не понимают, и потому на публике звучат заунывно. В дискуссиях писатели, как правило, тоже не блещут. Их сила в художественном даре, а не в интеллектуальных обобщениях. Исключение из правил – так называемые эстрадные поэты. Но в Англии они давно вышли из моды. Поэтическое рычание в Англии – это дурной тон. Русским эстрадным поэтам этот самый дурной тон прощают, поскольку воспринимают их как экзотику. Однажды в Эдинбурге на выступлении популярного московского поэта, прославившегося надрывными завываниями и нахрапистым клёкотом, английские старшеклассники, сидевшие рядом со мной, искренне хохотали. Они решили, что на сцене выступает поэт-пародист. Организаторы фестиваля в Челтенхэме, должно быть, понимают, с кем и с чем они имеют дело. Поэтому среди участников фестиваля не только писатели, но и знаменитые актеры, теле- и радиоведущие, и даже автор новой книги о военной доблести, премьер-министр Гордон Браун.
Комментарий Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры представил сегодня Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Коблин.
Нынешние финансовые потрясения имеют не только экономическую сторону, но и политическую, социальную, культурную и так далее. Один из самых интересных аспектов – психологический. Как реагируют обычные люди на то, что происходит с банками, понятно. Они идут туда и забирают свои вклады. Как реагируют банки, тоже понятно. Они стараются сделать все, чтобы вкладчики не забирали свои деньги. И в то же время пытаются ужесточить условия выдачи кредитов настолько, чтобы их сейчас никто не брал. А вот что делает государство. Шаги Соединенных Штатов и стран Евросоюза известны. Срочные саммиты, встречи, гарантии вкладов и банков, вливание в финансовую сферу и так далее. Мы говорили об этом довольно много. Российское руководство тоже предпринимает немало для финансовой стабилизации, но примерно столько же для успокоения нервов граждан. И вот здесь в ход идет давно известный принцип превращения нужды в добродетель. Об этом Сергей Митрофанов в статье «Кризис как новые великолепные возможности», опубликованной на сайте Polit.ru.
Кризис развивается феерически, и переход от укрепления национальной валюты к ее ослаблению, от роста ВВП к его полному исчезновению, заставляют подвергнуть сомнению фундаментальные законы физики, закон сохранения материи и ограничение скоростей во Вселенной скоростью света.
Эти рассуждения вызваны к жизни, просмотрены Сергеем Митрофановым передачей телеканала «Россия» под названием «Сенат».
В частности, я уяснил, первое, что кризис есть не кризис, а новые возможности. Чем больше кризис, тем больше возможностей. возможностей. Ура, ура! Второе, что надо любить отечественную экономику и больше ей доверять. Когда кругом падают индексы и с банками происходят разные нехорошие вещи, надо а. не обращать на это внимания, б. ни в коем случае не держать деньги под подушкой и тем более не безумно их тратить на макароны, а отнести в эти банки, в. расслабиться и получать удовольствие. Третье, если хранить, то хранить в рублях, опять же, потому что надо любить свою экономику, а не чужую.
Итак, действительно, нужда, возведенная в патриотическую добродетель. Но не только патриотическую. В передаче телеканала «Россия» прозвучала и нотка социального просвещения.
Биржевая игра – это страшно интересно. Теперь все, поскольку выявилась зависимость реальной жизни от фондовой, ну там встали кое-где заводы, а кое-где сократили персонал на 10%, будут еще больше за ней следить и еще больше в ней участвовать. Что положительно опять? Была, к примеру, одна пенсионерка, которая заработала на фондовом рынке 5 миллионов евро. Прекрасное решение пенсионного вопроса. Теперь, значит, такая судьба станет доступна самым широким массам, особенно в связи с провалом пенсионной реформы.
Ну и, конечно, вопрос, который занимает почти всех. Зачем Россия, в которой биржевые курсы рухнули ниже, чем где бы то ни было, спасает Исландию? Ответ прост. Из-за врожденной, присущей стране доброте, бескорыстности и самоотверженности. Вот он, великий русский моральный урок Западу. Сергей Митрофанов продолжает на сайте Политру.
Вопрос ведущего продолжает косить под простака. Почему, когда в России кризис, мы спасаем Исландию кредитом по низкой ставке? Ответ великолепен. Понимаете, Исландия – страна НАТО, а надо с этими гадами, которые нас не понимают и критикуют, вставляют нам палки в колеса, обалваленные своими лживыми СМИ, дружить. В общем, это такое правильное международное действие, направленное на возобновление сотрудничества с проклятым Западом. Нота бене. Есть, впрочем, версия, в частности, не последнего миллионера Лебедева, что Исландия, где живут всего лишь 300 тысяч человек населения, большой офшор, в котором как раз и крутятся убежавшие из России деньги. Вот их и спасают в первую очередь. Наверное, досужая фантазия.
Вот об этой особой русской духовности, о нужде, добродетели и о том, как российская власть видит в происходящем способ еще раз уложить мозги граждан в наилучшем для себя порядке, Андрей Левкин, писатель, публицист, главный редактор сайта Политру, на котором опубликована статья Сергея Митрофанова.
История с финансовым кризисом, а точнее с тем, как он происходит в России, и то, как в России же он освещается, она очень серьезная. Это ведь тема не денег даже. То, как устроены мозги не только лиц, принимающих решения, но и участников рынка, и тех, кто при них. Мы имеем некоторую рыночную экономику, которая развивается по своим каким-то законам. Рыночная экономика действует по факту на территории России. Но рыночная экономика, она, собака, очень многопараметричная. Там всегда что-то происходит так, эдак, куча всяких связей между вещами. И это требует соответствующего какого-то ответа. Да? Должно быть множество институций, которые реагируют на эти параметры, и как-то все это дело вместе увязывается. Коль скоро в России предпочитают действовать немножечко так вот с одним-двумя параметрами, начинаются естественные проблемы. Что делать со всем этим многообразием и как все это дело объяснить? Ну, просто для примера, ну вот нет в России партий не с точки зрения декларативной, а по функциям, которые они могут выполнять. Они не дают своих оценок ситуации, все ньюсмейкеры молчат, они умеют говорить только о величии России, о чем-нибудь еще. Откуда и вывод? В любой ситуации приходится говорить либо о величии России, либо о чьих-то там происках и временном отступлении от величия. Поэтому совершенно понятно, что в любой какой-то такой непонятной истории, все будет скидываться на Запад, Россия будет вынуждена терпилой какой-то, но которая вот имеет шанс все равно в очередной раз встать с колен и показать всем там какую-то кузькину мать. Тут же еще один маленький такой нюансик, это уже по части участников рынка. Они как-то не могут вбить себе голову, что вот экономика, она вещь цикличная. То идет подъем, то идет спуск, причем на спусках никого больше не расстреливают, экономика в ноль не выходит. Ну вот так как-то оно так на волнах и болтается. А в России, ну, начиная там, боже мой, там, с 91 года, вариантов два. Либо полное процветание, причем оно экстенсивное и навсегда. Либо, наоборот, человек полный лузер. То есть это такая вот вечная такая тяга вот какой-то коричневой субстанции. Человек в России всегда оказывается либо в шоколаде, либо в говне. И поэтому что делать? Надо все время доказывать себе, что в шоколаде, если уж выбрана такая схема.
Главный редактор сайта Политру Андрей Левкин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз приостановил на полгода действие запрета на въезд в ЕС президента Беларуси Александра Лукашенко и некоторых других белорусских официальных лиц. Франция и Германия предложили вновь начать переговоры с Россией о стратегическом партнерстве с ЕС, приостановленные после российско-грузинского конфликта. Нобелевскую премию по экономике получил профессор Принстонского университета Пол Кругман. Совет Федерации сегодня одобрил пакет мер, направленных на стабилизацию финансовой системы. Партия «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей в регионах, где в воскресенье прошли выборы в парламенты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Европейские финансовые рынки резко поднялись сегодня после решения лидеров 15 стран еврозоны оказать своим национальным банкам экстренную помощь, объемы которой в целом исчисляются сотнями миллиардов евро. Оптимизма добавило и совместное заявление центральных банков Европы, США и Швейцарии о том, что они готовы предоставлять национальным банкам финансовую помощь в тех объемах, которые потребуются. Подробнее об этом обозреватель «Свободы» Сергей Сининский в своей экономической панораме.
Всего две недели назад европейские лидеры отказывались от идеи создания единого фонда для помощи национальным банкам на фоне разрастающегося кредитного кризиса. Их недавние совместные заявления финансовые рынки оценивали просто. Банки должны спасаться сами, кто как может, и потому продолжали падать. Теперь же руководители стран еврозоны фактически объявили о том, чего от них ждали, о плане именно совместных действий. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу.
Ухудшение ситуации на финансовых рынках в последние недели требует от нас совместных действий. И главное в них – предоставление правительственной помощи на среднесрочный период и на приемлемых коммерческих условиях, прямо или косвенно. Речь идет о новых правительственных гарантиях, страховках, прямом выкупе и о других подобных мерах.
Конкретные объемы этой помощи каждая европейская страна определяет самостоятельно. В Германии, например, ее объем превысит 400 миллиардов евро. Во Франции только специальный фонд для выкупа государством части акций проблемных банков составит 40 миллиардов евро, тогда как весь пакет может превысить 300 миллиардов. А в Великобритании только на выкуп части банковских акций, то есть фактически частичную их приватизацию, правительство направит почти 65 миллиардов долларов. Полученные за свои акции деньги банки смогут направить на поддержку собственного бизнеса. Президент Франции Николя Саркози, председательствующий ныне в Европейском Союзе.
Новые кредиты от правительства нужны банкам, чтобы они, в свою очередь, могли кредитовать и частных лиц, например, для покупки жилья, и бизнес для дальнейшего его развития. И чтобы восстановить доверие на рынках, правительства разными мерами будут в ближайшие 5 лет гарантировать банковские займы. Это важнейшая мера, если мы хотим стабилизировать финансовую и банковскую систему. Я хочу сказать всем европейцам, что их банковские сбережения будут защищены.
Большинство европейских стран в последние недели резко повысили минимальные гарантии государства по частным вкладам в банках. А в Италии, Германии и Дании временно на 1-2 года введены полные гарантии по всем частным вкладам в банках этих стран. Председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише.
Единство, которое мы сегодня демонстрируем, является ключевым фактором восстановления доверия на рынках. Но нам предстоит сделать еще очень многое, в том числе самому Европейскому центральному банку, особенно в части совершенствования нашей системы банковских гарантий, чтобы соответствовать требованиям, возникающим в новых обстоятельствах.
Далеко не все банки в Европе или США сегодня нуждаются в экстренной помощи национальных правительств. У многих денег достаточно, но из-за недоверия банков друг к другу, который неминуемо возникает во время кризисов, они не спешат делиться этими деньгами, как происходит обычно на рынке межбанковского кредитования. В такой ситуации необходим авторитетный посредник, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Европейский центральный банк просто принимает
резервы и вклады от банков и дает кредиты другим банкам. То есть он работает как межбанковский посредник. Федеральная резервная система сейчас начинает платить проценты по банковским резервам и тоже начнет работать как финансовый посредник, давать кредиты. Есть очень крупные финансовые учреждения, которые находятся в прекрасном состоянии. Эти банковские учреждения имеют деньги, они могут давать кредит, но они не дают кредит другим банкам, и банки не могут давать кредит производству, потому что нет доверия. Для того, чтобы было доверие, нужен посредник, который это будет страховать. Это только центральный банк, других таких учреждений нет.
Однако взаимное доверие на кредитных рынках восстанавливается не сразу. И потому скорого возобновления кредитов как бизнесу, так и частным лицам в прежних объемах не приходится ожидать ни в одной стране, говорит руководитель аналитического управления Deutsche Bank Штефан Бильмайер.
Действительно, сокращение объемов кредитования может стать серьезной угрозой экономическому развитию, по крайней мере, в течение ближайших нескольких кварталов. В последние годы объемы кредитования в мире и бизнеса, и населения постоянно увеличивались, что способствовало активному росту экономики в целом. Теперь же кредитные источники резко сузились, и как результат повсеместно замедлился рост экономики. Теперь все зависит от того, как быстро и из каких источников будут погашены накопившиеся в финансовой системе огромные долги. Хватит ли на это денег? Именно от этого напрямую зависит дальнейшее развитие экономики и всей еврозоны. Мой прогноз на 2009 год, ее объемы могут даже сократиться. Уповать на скорое улучшение ситуации не приходится, это длительный процесс. На мой взгляд, последствия нынешнего кризиса финансовых рынков мы будем ощущать еще довольно долго.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал сегодня ведущие индустриальные страны мира к созданию новой архитектуры мировой финансовой системы, для чего организовать международную конференцию, подобную той, которая состоялась на исходе Второй мировой войны в июле 1944 года в американском курортном городке Бреттон-Вудс. Среди ее решений не только золотовалютный стандарт, но и создание МВФ и Всемирного банка. И вот уже полвека, как действующую в мире финансовую систему называют Бреттон-Вудской.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии. Старинная деревня Валендам на северо-западе страны – место небезызвестное. Небезызвестное не только среди голландцев, которые не перестают удивляться, как из такой маленькой деревушки вышло столько отличных футболистов и знаменитых певцов, но и среди иностранцев, которые сотнями тысяч приезжают в Валендам как в деревню-сувенир. Почему Валендам стал символом Голландии? Об этом наш корреспондент Софья Корниенко.
В том, что Валендам пользуется особенной популярностью среди туристов, немалая заслуга находчивого Лендерта Спандера, хозяина одной из местных гостиниц в конце XIX века. Спандеру пришла в голову идея открыть специальные номера для художников со всего мира. Приезжие художники вдохновлялись местным пейзажем из деревянных домиков и лодок. Последние во всевозможных вариациях возникали у них на холстах и возвращались вместе с художниками во Францию, Англию и Америку в качестве бесплатной рекламы. Уже несколько лет спустя после открытия отеля для художников в Валендам валом повалили туристы, которым хотелось настоящую Голландию увидеть своими глазами, а традиционный валендамский народный костюм, высокий женский чепец, пышная юбка с коротким передником и невероятного размера деревянные башмаки до сих пор считается во всем мире народным голландским костюмом. Вот такой ранний пример раскручивания популярности через тиражирование картинок. Правда же заключается в том, что для большинства голландцев Валендам такая же загадка, как и для иностранцев. Этой осенью во всех книжных магазинах страны появилась новая книга анекдотов из жизни Валендама, озаглавленная «Ик Адриан Вейерман». «Я Адриан Вейерман». Под псевдонимом Адриан Вейерман сочетание распространенной в деревне фамилии с экзотическим именем скрывается местный футболист-неудачник Эдди Хаут. Если хочешь быть популярным в Олендаме, самое главное – овладеть искусством игры в футбол. Я в этом деле безнадежно провалился. А так как петь я тоже не умел, то уже с ранних лет мои карьерные перспективы оказались серьезно ограничены. Сегодня сборник рассказов Эдди Хаута о Валендаме в родной деревне зачитали до дыр, и книга вышла в переизданном и дополненном варианте крупным тиражом. Наконец, мои родители поженились и стали жить в живописной рыбацкой деревне Валендам, где отец родился и вырос. Однако моя мать родилась и выросла совсем не там, а в деревне Апкауда, что под Утрехтом. Так как в Валендаме принято жениться только на местных девушках, валендамцы не оценили оригинальность поступка моего отца. Новоиспеченная жена вдобавок была еще и не из католической церкви, поэтому жизнь на холодном заливе Айсельмейр ее ждала тяжелая. Мать Хаута, как и всех приезжих, валендамцы называли «пальто». Такое странное прозвище имеет простое объяснение. В Валендаме все местные жители носили традиционный костюм и головной убор, а приезжие – пальто. Сегодня традиционная одежда стала большой редкостью. Но, как чипцы и передники когда-то, до сих пор сияет на солнце и надувается парусами на ветру развешанное белоснежное белье, сверкают зеркальной чистотой окна и выкрашенные зеленой лаковой краской деревянные рамы и двери. В Валендаме стоит не голландская, а болезненная чистота. Местные домохозяйки пылесосят даже улицу перед домом, говорит Эдди Хаут. В книге он описывает, как соседка вычищает щели между каменными плитками картофельным ножичком. Если же заметит в саду у Хаута сорняк, сразу постыдит писателя. Глава общины Валендамской церкви Святого Винцентия Кейс Дэвид объясняет перфекционизм валендамцев генетической памятью о былой бедности и унижениях. До 1860 года денег у валендамцев не хватало даже на то, чтобы построить свою церковь.
Morgen stel je geen vragen, zolang je vandaag zeggen kan. Ik ga nooit meer weg uit Volendam.
К сожалению, современность безжалостна к закрытым меркам рыбацких деревень, многие из которых раньше были островами и до сих пор сохранили свои старинные диалекты. Неприятие смешанных браков в этих деревнях с годами привело к повышенному числу наследственных заболеваний. Строгие семейные и религиозные устои в диссонансе с окружающим миром к повышенному употреблению тяжелых наркотиков среди молодежи. В то время как по Голландии в целом употребление тяжелых наркотиков значительно ниже, чем в других странах Европы. Нельзя сказать, чтобы Валендам был исключением в этом печальном ряду рыбацких деревень. Но все же Валендам, помимо пресловутых угря и селедки, стоит еще на трех китах – футболе, туризме и популярных певцах. Когда по телевизору начинается очередная серия реалити-шоу о молодом певце Яне Смите, улицы пустеют. Валендамцы вообще все делают вместе. «Раз в год, — говорит Эдди Хаут, — мы покидаем деревню и все вместе уезжаем в отпуск в Испанию». Хаут имеет в виду не только свою жену и дочерей. Валендамцы уезжают в отпуск всей улицей в один и тот же кемпинг. Так что мой валендамский сосед и в отпуске мой сосед, поясняет Хаут.
История корреспондента Радио Свобода в Нидерландах Софии Корниенко. Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – третья годовщина нападения на Нальчик. Экспертами правозащитного общества «Мемориал» подготовлен доклад о причинах этой катастрофы и подробный рассказ о содержании доклада в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять боевую составляющую, будем принимать на вооружение.
Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа
Россия Краснодар. Тоже уже почувствовала отток капитала.
Встреча глав православных церквей прошла по инициативе Константинопольского
патриарха. Да, не различной степени разрушения. Есть и частичные, есть и средней степени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044. Мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».